покоряет сердца наш Господь, и также и мы все, братья, сестры, кто трудится на Ниве Божией, покоряем не мы, покоряет наш Господь. А вот благодать, она иногда бывает, заключается в том, что ты становишься свидетелем того, тех обращений, которые происходят. Друзья, и когда ты видишь кающиеся души, которые обращаются, которые молятся, ты переживаешь вновь тоже и становишься свидетелем того вот чуда Божьего. Я думаю, друзья, эта вот благодать, она действительно наполняет в тот момент, когда ты являешься свидетелем этого чуда. Это самое большое чудо. И как благостно радоваться. Вот сестры принимали крещение. И это радостно очень. И церковь еще наша не знает, что две души сегодня приняли крещение. Мы приедем, и у нас будет праздник в церкви. Покорять верят все народы. Вы знаете, почти что в центре города Кызыла, в Тувинской республике, стоит такой большой памятник или монумент, бюст, что это, как его назвать, какое слово к нему подобрать. Но он где-то примерно с два этажа размером. И вот он изображен тувинец, тувинский арат. Ну, он такой, волос на голове нет. Руки сжаты в кулаки, обращены назад, грудь вперед, в национальной одежде, и под памятником написана надпись большими буквами «Непокоренные». Хотя этот памятник, он стоит, братья и сестры, жертвам репрессии. Но знаете, вот так в жизни я вижу, хотя это мало всего, около года, что да, тувинский народ, он еще непокоренный. Непокоренный в плане духовном, непокоренный. И апостол Павел говорит, что Бог дает эту благодать, ну, как я, пользуясь контекстом, выражу свои мысли, Бог дает эту благодать быть свидетелями тех обращений или той милости, которую все-таки Бог оказывает. Он оказывает эту милость к тувинскому народу. И хотелось бы, ну, начать с чего? Так хотелось. Хочется и кратко тоже, чтобы не распаляться, не уйти куда-нибудь в сторону. Вот, значит, если взять историю тувинского народа, где это географически? Географически это находится в центре Азии. Но брат говорил, что есть гордость вот в народах Кавказа. Тувинцам тоже есть чем гордиться, как они считают. Потому что их республика, их место находится, город Кызыл, в центре Азии. Это географически. Вот. И у них там это стоит такой обелиск высокий на берегу Енисея. Вот. На трех языках написано, что это центр Азии. Потом хочется сказать, что они, этот народ, народ вообще с древности, как по истории, это народ кочевники. Кочевники, они тоже много страдали. Окрестные народности, они их, значит, завоевывали. И владели ими. Это были и монголы, татары. И даже тувинские воины по истории, они были и в войсках Чингисхана, вот в те еще времена. И в 14 году, значит, они попросили помощи у России. И в 21-м республика Тыва, или Тува по-русски, по-местному, Тыва через «и», но разницы нет. Они сами даже порой говорят «Тува» и пишут «Тува». Это разница не имеет большой. И в 14 году город Кызыл, он назывался Белоцарск. Ну, Белоцарск. А потом, когда уже красноармейцы завоевали, он стал называться Кызыл, что переводится «красный». Вот. Ну, такие духовное состояние. Ну, вообще, еще где он находится? Он находится, Тува, это республика, она находится вот между Хакасией, где мы сейчас. Потом там немножечко Красноярского края, даже Алтай там сбоку, а большая часть граница с Монголией. Вот. Но это не так далеко, как Камчатка, особенно отсюда. Духовное состояние народа. Вообще они с древности, этот народ порабощен или вот находится в шаманизме. Шаманизм – это народная их вера, как они ее называют. Значит, шаман переводится «сын неба», и он является посредником между духами и человеком. И причем для меня было сначала очень непривычно видеть, идешь по городу, а там 4 дома шаманизма. Мне как-то более привычно, глаз радует, когда идешь, смотришь, дом молитвы, вот, а тут дом шаманизма. Вот. Как-то приходилось заходить, специально не ходишь, сердце туда не влечет. Но когда поначалу смотрел, зайдешь, шаманы сидят, значит, глаза затуманены, какая-то пленка, там курение у них свои, полный дыма, это все вот дома эти, четки в руках, кости всякие, перья, значит, вот такое состояние. Причем это официально. Официально, и они, многие люди в это верят, хотя уже не так сильно, как раньше. И можно видеть такое, жертвенники, допустим, где-то на Благовестие едем, или где жертвенники, это уже в порядке вещей. Идешь или едешь, стоит жертвенник, куча камней, на ней какой-нибудь ветка торчит, вся обвешанная тряпочками разноцветными. Это уже знаем, что это шаманский жертвенник. Вот. Можно видеть такое, на машине едешь мимо, стоит машина, шаман весь в перьях, значит, у него в руках какие-то там палочки, и он этими палочками колеса там какие-то круговые движения делает, значит, ну а хозяин стоит, ну и хочет, чтобы это благословение было, чтобы его машина там не разбивалась и так далее. Или можно видеть такое, идешь или едешь, смотришь, стоит машина, вышла женщина молодая, беременная, рядом муж ее утешает, она плачет, ну понятно, зачем пришла, значит, пошли к шаманам. Ну и говорят, если шаман сказал, пришел, тем, кто верит в это, что те или иные вещи в доме, которые находятся, что эти вещи надо вынести, хоть они и новые, новосел их выносит и выбрасывает. Вот, это такое духовное состояние. Ну а некоторые тувинцы говорят, что шаманизм, он в нашей крови, но они так и говорят. Еще в Туве распространен буддизм, религия буддизма. Там стоит храм, тоже недалеко от центра города. Их несколько таких храмов. И вообще у них, ну, буддизм, многие обряды, я не хочу об этом сильно останавливаться, они взаимопроникновение произошло, и там и в бубен бьют. Я не сказал, что шаманы, они это люди, которые, ну, полностью одержимые, находятся во власти дьявола. Вот. Они носят на себе эти перья, обвешанные всякими лапками, разговаривают с животными, разговаривают с деревьями, разговаривают с бубном и так далее. Садятся на бубен, куда-то летят. Вот такое. И в это люди верят. И причем официально. Что хотелось еще сказать, что вообще мы переехали не так давно. Раньше, брат, сестры, я вообще из Новосибирской церкви, прокатной, с левого берега. Вот. Ну, наше служение с женой было с детьми. Ну и не один год мы этим занимались, служили Богу, старались служить. А потом, ну, знаете, ну и так в сердце, я скажу честно, я так, ну, как бы устроился. Ну, привык, хорошо, служение есть, есть место, где отдаваться, где себя посвятить. Ну, старался, стремился, вот, а полной отдачи все равно не было. И в один из дней, я помню, когда Бог постучался в мое сердце, каждый раз, когда братья выходят, у нас братские там бывают периодически, братья пожилые, вот, Давид Андреевич, другие братья, Борис Яковлевич, плачут и говорят: братья, кто поедет, кто поедет? И я сидел, и у меня каждый раз сердце не на месте. Я понимал, что Бог стучит. Но мне, я утешался тем, что у меня есть служение, вот, у меня много работы и в церкви, труда. И так все оправдывал. И в один из дней я понял, что я на такое место писания стало дорого. Это было напечатано в газете «Сибирские Нивы». «Ты сильнее меня и превозмог». Это книга Иеремии. «Ты сильнее меня». И я подумал, действительно, я хочу стать сильнее Бога. В каком смысле? То есть я не покоряюсь Ему. Не покоряюсь, не отдаюсь полностью. Бог стучит, Бог зовет, а я жду. И тогда я помню этот момент, я упал на колени дома, я плакал, как ребенок, и говорю: «Господи, прости меня. Прости, что ты стучишь в сердце, ты зовешь, а я оправдываюсь. Я не хочу ехать». И помню, Давид Андреевич подходил ко мне, это было несколько лет назад, уже был разговор о переезде, но я нашел кучу оправданий и так далее, и тому подобное. И вот Господь, когда обличил, я встал с колен и говорю: «Вера, жене, я говорю, нам надо ехать». Я говорю: «Я не знаю, куда нам надо ехать и как, давай молиться». Ну, а Вера говорит: «Ну как ехать, у нас тут в церкви столько работы, столько труда, нужда такая, детских работников не хватает». Я говорю: «Ну, знаешь, давай молиться пока, а там Господь усмотрит». Ну, поделился ей все, своими переживаниями, все. И прошло время, и мы поняли, что нам надо ехать. И тут был призыв в Кызыл. Женщина там, ну, сильно не могла идти, мне пришлось ее на машине везти. И я опоздал на Братское, прихожу, мне говорят: «Там в Кызыл призыв был». Ну, а жена говорит: «Тут была сестра Рита с Кызыла, надо побеседовать». И ее нету. Ну, и так думаю, ну, наверное, это не нам. Опять. А потом беседовали с братьями и решили поехать. Ну, было тоже много. Обычно, когда говоришь Богу «да», то сразу начинаются препятствия, сразу начинаются трудности, переживания, всевозможные обстоятельства. И все, и начинаешь цепляться за обстоятельства и думать: ну, нет, наверное, не сегодня. Наверное, давай еще немножко подождем. И вот так, и так. И вплоть до того, что, ну, уже начинаешь в себе копаться, чтобы только остаться. Вот. И даже такое бывает, друзья. И когда мы все-таки решили поехать, и уже я поехал в Туву, познакомился с общиной, ну, мы сразу друг друга все полюбили, вот. И началась борьба сердца. Давид Андреевич по телефону говорит: «Ну что, как у тебя?» Я говорю: «Давид Андреевич, тут все радуются. А у меня на сердце, вы даже не представляете, что у меня на сердце такая борьба». Он говорит: «Дима, ты не переживай, ты это все можешь отдать Господу, у тебя еще не одна борьба будет. Ты главное сейчас реши». Ну и когда мы уже собирались переезжать с женой, многие говорили так, что вы делаете, вы куда едете? Ну и там такие, ну, я своими словами говорю: «Вы что делаете, вы хоть знаете, что это за народ? Да этот народ такой жестокий», и так далее. И вот такой, ну, такой натиск пошел, что не надо ехать, ты не той национальности, ты не разбираешься в психологии этого народа, и так далее. Вот. А я говорю: «Да я, в общем-то, не собираюсь в психологии разбираться, мне надо просто волю Божию исполнить. Если Господь зовет, то значит надо ехать. А как там будет, я не знаю, мне тоже страшно». Я говорю: «Брат, сестра, мне тоже страшно, я человек, но я еду, я хочу, как Бог сказал, так и сделать». Ну, а жена у меня была в положении. И нам и мама моей супруги говорит: «Я думала, ты благоразумнее», и так далее. Она зарегистрирована в церкви. Вот некоторые, кто посещал зарегистрированные церкви наше служение, они спрашивали: «Вы куда едете? Мы слышали, что вы уезжаете». «В Америку?» Мы говорим: «Нет». «В Германию, наверное?» «Нет». «Ну а куда тогда?» Вот, ну, мы говорим: «Ну, в Туву». «Туву, а зачем туда? Ну, какой смысл?» Вот не понимали люди. Потом, когда Вера уже... Ну, она сразу сказала: «Ну, куда ты, туда я». Вот. Единственное у нее препятствие было — это детская работа, занятия с детьми. Ну, и мне самому было трудно. Ну, просто я мужчина, я по-другому это воспринимаю, чем она. И ей, конечно, всегда сложнее согласиться. Но она против не была. И когда мы уже переехали, вот недавно совсем кто-то у нее спрашивает, говорит: «Вера, ну как?» А знаете, что она сказала? Она говорит, как на небе. Но не, как на небе не потому, что там хорошо, или природа красивая, или источников много. Как на небе, потому что ноги наши стоят на том месте, куда их Бог поставил. На том месте, где нас Господь, и где трудиться надо, что мы исполняем то, что предназначен нам Господь. И это как раз вот частичка неба на земле. Когда ты пребываешь в служении, когда ты можешь делать все, что ты можешь. И пусть Господь благословит, я немножко ограничусь, чтобы, друзья, когда и нам, кому-то молодым, будет призыв, Бог будет стучать в сердце, вы не закрывайте сердец. Надо ответить, надо сказать Богу «да», чтобы Господь благословил. И чтобы туда, куда вы поедете, тоже были благословения. Аминь.
Мы еще помолимся сейчас за Республику Тува и за тувинский народ тоже. Встанем для молитвы. А Виктор Курендин помолится. Братья и сестры, заканчивается время нашего общения. День уже к концу подходит, и служение наше вечернее тоже к концу. Я думаю, достаточно ясно нам была тема вечернего общения, это народности. И цель его, ну, цель заключалась в том, во-первых, поблагодарить Господа за то, что все-таки и среди народов Сибири, и севера Бог совершает свое дело и приобщает их к спасению. Это одна цель. Вторая цель в нашем сознании – обострить необходимость внимания к этим народам, служения им. Может, в чем-то сердце пробудется ревностное такое желание потрудиться. Может, не так, что переехать сразу, может, на время на какое-то, поехать и там послужить для этого народа или для любого из этих народов. Мы прочитаем книгу Откровения, 7 глава, 9 и 10 стихи. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Это слова о будущем. Это слова, в этих словах было или в видении показано Иоанну будущее, и уже эти слова сегодня были приведены. Великое множество народа из всех колен, племен, языков стояло перед престолом. Братья и сестры, мы идем к этой цели. И уже очень мало остается времени, и вот это место спасенные займут. Здесь написано «после всего». Значит, что-то прошло. И теперь вот наступило будущее. Вот это будущее еще пока не наступило. Мы живем в том времени, о котором здесь написано «после всего». В утреннем служении уже говорили о том, в какое время мы живем. И мне хотелось вот так несколько сказать об этом, друзья. Правильно ли мы воспринимаем это время? Не тратим ли мы свои силы и время, и возможности на то, что не служит достижению этой цели, вот цели, о которой здесь написано. У нас сегодня миссионерская конференция. Поэтому вот этому вопросу мы больше внимания уделяем. Но второе служение наше о народностях. Здесь, я так посчитал, было названо порядка 12, может, 13 народностей Сибири и Севера. Это не все. Вообще, всего их 28. 28 коренных народов Сибири и Севера. Среди некоторых еще пока нету никакого служения, никакого труда. Некоторые народности посетили, просто посмотрели, как они живут, и все. Евангелизационная работа не совершается. У нас нет сведений даже, что есть там обращенные. Ну, например, это тофалары, это вот народность в Иркутской области, не так здесь далеко, тофалария. Еще другие, я не намерен говорить о всех, но они ждут, и как тот мушмукеданянин, наверное, когда мы приедем, вот эти слова услышим, приди и помоги нам. Почему так долго вы не приходили. Внимание к народностям Сибири и Севера, наше внимание Господь обратил на них в начале, даже в конце 80-х годов. Вот со времени начала пробуждения или свободной проповеди Евангелия в нашей стране как-то вот и было обращено внимание. Знаете, раньше мы об этом не думали. Вот, например, у нас в Томской области я посещал восточную часть Томской области, Тегульдетский район, слышал такое выражение – «ясачные». Кто это? Ну, вот тут живут ясачные. Больше о них никто ничего толком не знал. И у меня внимания как-то особого к этому не было. А потом стал интересоваться, а что такое ясачные? Оказывается, еще со времен Ермака, когда он покорял Сибирь, и вот на эти народности наложил дань, которая называлась ясак. И вот так и до сих пор осталось, ясачные. К ним и отношение такое. Работают в одном селе целый месяц, тяжелую работу, за мешок муки, поголовное пьянство. И женщины, и мужчины, все. И среди них пробуждение начинается. Есть и обращенные, это вот хакасы Нижнего Причулымья, члены церкви, слава Богу за это, но очень трудно. С большим трудом принимается Евангелие. Много свидетельств сегодня уже и слышали. Я не намерен еще что-то повторять, но вот как-то в памяти всегда всплывает один момент. Это тоже начало 90-х годов, хотя вот по времени уже давно, но так в памяти особенно остро. Проповедовали мы на севере Томской области. Тогда еще много людей приходило слушать Евангелие. И после одного служения были покаяния. Закончилось служение, разошлись все по домам. На следующий день собрались и пригласили тех, кто обратился, кто действительно заинтересовался евангельской вестью. Пришло немало. Среди них пришла женщина. И вот когда зашла она на квартиру, в дом, как-то глаза так по-особенному блестят, и подходит и говорит: «Скажите, что со мной произошло?» Мы спрашиваем: «А что такое?» Вот, «У меня что-то вот здесь все переменилось». Бог работал с этими людьми. Она возрожденный человек, сейчас уже член церкви, много времени, стоит в истине, слава Богу. Господь среди них работал, мы поняли, это не наше посещение, вот одно и там сказанная проповедь или евангелизационное служение, и сразу покаяние. Бог работал, Бог работает среди них. Вот здесь так написано: «И увидел я множество людей из всех народов, племен и языков». В книге «Деяния апостолов» написано: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И вот к этим пределам их обитания Господь нас посылает. Заканчивая это слово, хотелось пригласить еще, чтобы мы помолились. И вот чтобы эту нашу молитву мы сосредоточили на этой нужде, за народности Сибири и Севера. Помолимся сегодня о них, чтобы милосердный Бог касался сердец этих людей. С трудом достигает Евангелие сознание. Сердца с трудом меняются. Жизнь трудно менять. Вековые устои, но Евангелие, благая весть, сила Духа Святого может это делать. Пусть Господь прославится среди каждого народа, и чтобы из каждого народа там на небесах были те, кто действительно прославят Господа на этой торжественной встрече в браке Агнца. Аминь. Помолимся мы. Господь наш, мы перед лицом Твоим склонились. Сердечно благодарим Тебя за то, что Ты предоставил нам возможность иметь такое благословенное общение. Слава Тебе, Господь наш, что Ты к нашим сердцам вот эту весть Евангелия направил людей, от кого мы услышали зов спасения. Благодарим Тебя, Господь, что и нас Ты спас, дал нам эту радость в Иисусе Христе. Сегодня, Господи, наши мысли, наши рассуждения направлены к тем, кто еще блуждает в тьме язычества, к народностям Сибири, Севера. Они особенно близко здесь живут, на этой территории, где и мы проживаем. Господь, Ты их тоже возлюбил, Ты тоже за них умер, Иисус Христос. Благодарим Тебя, что среди многих уже звучит проповедь Евангелия. И хотя трудности бывают, но обращаются к Тебе души, слава Тебе за это, Господь. Вместе с тем мы просим Тебя, чтобы Ты оказал особую милость для тех, кто еще не охвачен проповедью Евангелия. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты пробудил эти сердца, погрязающие в тьме язычества. Благослови и нас, Господи. Если Ты побуждаешь чьи-то сердца пересмотреть свой жизненный путь, свое отношение к призыву Твоему, даруй милость от Тебя, Господи, чтобы никто не мог остановиться на пути, на который Ты призываешь. Просим, Господи, услышь молитву нашу за все Твои милости, за радость этого благословенного общения. Мы прославляем имя Твое, Бога Великого и Вечного, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Мы будем начинать служение, хотя еще подходят, особенно местные, они не знают, что мы время перенесли, но я думаю, все-таки основная масса здесь, и не будем томить, кто-то получится опоздавший неумышленно. Я напомню для тех, которые сегодня подъехали, тема нашей конференции, она на этом тексте, во всех народах должно быть проповедано Евангелие. Но мы вчера говорили, что первое служение у нас было время, в которое мы живем. Вторая тема служения была во всех народах, а третья тема сегодняшняя – должно быть проповедано Евангелие. Это призыв к труду. Слово «должно» побуждает о том, что о нашей ответственности. Сейчас Алексей Яковлевич попросит благословения, и мы начнем наше служение.
Благословенный Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя, что подарил Ты нам еще один день общения. Благодарим Тебе, Господи, что по великой милости Твоей, милость Твоя обновилась это утро, мы собрались здесь, и теперь призываем Твое Божие благословение, чтобы Ты благословил все это общение наше, всю конференцию, чтобы Ты настроил наши внутренние сердца слушать Твои слова, Святой Господи, благослови, кто будет участвовать, и самое главное, чтобы наше сердце не было равнодушно к тому призыву, к тому, к той ответственности, которую Ты призываешь, что должно быть проповедано Евангелие, Господи. И пусть перед нашим взором духовным предстанут те регионы, те места, те народности и народы, среди которых Евангелие еще не проповедуется. Господи, побуди Ты Духом Святым, чтобы кто-то сказал «Вот я» и пошел бы на эти побелевшие нивы, чтобы, забывши обо всем, мы бы, исполнившись волей Твоей Святой, могли бы исполнить то, что Ты определенно сказал, должно быть проповедано. Господи, благослови участие, пение, все служение, да прославится во всем Твое Святое имя, Господи. И сегодня просим за тех, кто не может быть на этой конференции, о наших друзьях, которые совершают служение на полях миссионерских, кто в одиночестве, кто в скорбях, переживаниях, Господи, благослови и сохрани рукою Твою, пусть Дух Твой Святой, Дух благодати наполнит сердце каждого из присутствующего здесь, и тот, кто не может присутствовать по разным причинам, Господи, будь благословением, прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Thank you.
дождя, дорогие братья и сестры, все присутствующие. Настал второй день нашего благословенного и в то же время и трепетного общения перед Господом. И чем дальше время идет, тем больше приближается к концу. Я не знаю, как у кого, но у меня трепет нарастает. То, что мы вчера слышали, и общее направление темы было упомянуто, как оно начиналось, и, собственно, тема не изменилась. 2000 лет тому назад, как это было провозглашено Господом Иисусом Христом, так и до сего времени, и мы уходим отсюда с тем, что должно быть проповедано Евангелие, ну и вчерашняя тема, последняя, всем народам. И заряд или наставление или черпание силы должно быть и сегодня, и решительность на то, чтобы дальше продолжать исполнять это повеление Господа. Для того, чтобы в начале этого служения склоняться к совместной молитве, желание моего сердца прочитать место Священного Писания и немного порассуждать. Место, я думаю, все могут следом наизусть процитировать то, что я хочу читать. Последние 5 стихов 28 главы Евангелия Матфея. Матфея 28, 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». На это самое знакомое место хотелось немножко остановиться и рассуждать. Друзья дорогие, здесь говорится, 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Я вспоминаю, почему сказано 11 же. Если Луки читать, где повествуется о том, что некоторые из учеников пришли, когда слушали слова Иисуса, который говорит: «Я есмь хлеб, сшедший с небес, едущий меня», то некоторые говорили: «Какие странные слова, как можно их слушать?» И ниже написано, что больше не стали следовать за ним. И Христос потом говорит 11: «Не хотите ли и вы отойти?» Я думаю, мы помним, да, что и как бы в ответ на этот вопрос, заданный Господом, здесь написано: 11 же учеников пошли. И куда пошли? В Галилею, на гору, и главное, куда повелел им Иисус. Правильно сделали выбор тогда при решении, не хотите ли и вы, а здесь пошли туда, куда Он повелел. Мысли то, что в Галилею языческую, может быть, и для нас имеет значение. На гору тоже имеет значение. Здесь я понимаю, что на гору пошли они, чтобы получить следующее повеление. Но главное то, что написано, выбор здесь у них тоже такой же был. Пошли на гору, куда повелел Иисус. Я думаю, мы вчера поняли, и сегодня будут наставления, призывы и поучения к тому, чтобы каждый мог стремиться, во-первых, быть связан с Господом, принадлежать Ему, иметь общение с Ним, и потом познавать, куда Он велит идти, что Он велит делать. Это самое главное – познать, что хочет Господь лично от меня, лично от каждого из нас. И потом и анализировать или взвешивать, насколько я желаю, хочу, или, как вчера было сказано перед Господом, сказать: «Я должен». Если я познаю волю Божию, что Он хочет, то и знать, что я должен это исполнять. И ученики здесь поняли, что они должны были исполнить эту волю Божию, это повеление Господа, и пришли туда. И дальше сказано: «И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились». Я так размышлял, но сказано только 11 же. Значит, неужели из 11 кто-то поклонился, а кто-то усомнился? Нет, здесь контекст явно выводит то, что 11 же поклонились ему. 11 же не отказались, они отвергли ту возможность тоже уйти. Там тогда ответил Петр и говорит: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И поэтому 11 пошли и поклонились ему. Но понимая, что это после послушания следующий шаг, первый следующий шаг, с чего начинается служение Господу или исполнение Его воли после познания, с поклонения. Если в жизни внедряется в христианина это богопоклонение, поклонение Иисусу Христу, повиновение в Его воле и послушание, дальше рука Господня освобождена, чтобы дальше действовать, чтобы употреблять эти сосуды в свою волю. 11 же поклонились ему. Очень важно тоже, и желательно было бы всем присутствующим здесь не подпасть под иные, под то, чтобы сомневаться и иметь нерешительность, или даже уклониться другим путем, а начинать с искреннего и истинного поклонения Богу, Господу Иисусу Христу. И через поклонение дальше сказано: «И приблизившись, Иисус сказал им». Но последовательность для меня тоже что-то говорит. Когда они пошли, послушны были, приняли повеление Господа, пришли туда, и именно на гору, где Он повелел, и там поклонились, Иисус видел и пожелал приблизиться к ним. То есть была дана эта возможность ему. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Мы читаем еще в Ветхом Завете такой призыв, такое предложение, да? Казалось бы, вообще в понятие «сперва Он приближается к нам», но потом сказано, чтобы от нас исходило тоже это навстречу и приближение к Нему. И Он, приблизившись, и им открывает, и говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Друзья, вот в деле благовестия мне это особенно важно. Я бы мог задать вопросы: а правда ли это? А верим ли мы это? Действительно ли это так, что Господь Иисус имеет власть, и дана Ему всякая власть на небе и на земле? Вопросы не в сомнении, а вопросы в том, а принимаем ли мы это действительно, верим ли мы это действительно, что Ему дана власть, Он нам это открыл, Он нам это говорит. Это имеет большое значение. Если мы обращаемся к другим властям, если мы решаемся куда-то еще идти, это наводит на вопрос. Мы имеем сомнение, мы усомнились, или мы вполне доверяем вот этому слову, которое Господь говорит, что ниже будет сказано, что это дальнейшее повеление, да, которое было от начала с горы Елеонской, с расставания Господа Иисуса Христа. И это же звучит и сегодня в продолжении дней жизни, сколько Бог нам дает. И Он напутствуя или сразу нам говорит: «Мне дана всякая власть». И поэтому Он имеет право и вполне это делает. «Идите», дает другое повеление. «Идите», ну и дальше: «Научите, крестите, и уча их, как Я повелел вам». Но вопрос тот, что Ему дана всякая власть, я думаю, что это должно все-таки у нас быть поставлено во главу угла. И если мы куда-то обращаемся к людям, не с намерением получать одобрение или разрешение от людей, а с той целью, что вот высшая власть, вот повеление, и мы обязаны исполнять, я должен исполнить это, поэтому и вы согласитесь на это, и вы не препятствуете, и вы содействуете этому, это будет для вас благо. Но Господь здесь говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. То, что на небе, я думаю, легче принимается, но когда туда придем, все только полностью в Его власти. Но отдаться здесь, живя во плоти, во время хождения и исполнения воли Божией, полностью в Его власть, и понимать, что Ему и на земле дана всякая власть, это очень важно. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Немножко коротко хотел здесь остановиться. Идите, научите, и дальше говорит опять уча. Понимаю, первые идите, научите, то есть просто в народ, в незнающих, не разумеющих, не имеющих Евангелия, не имеющих никакого представления, идите и научите. Научите их Царству Божию, Слову Божию, откройте им благодать Божию, милость Божию, откройте им крест для спасения, кровь пролитую, призовите к этому. И тогда, когда отзовутся, да, уже сказано, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дальше уча их соблюдать. Уча их соблюдать. Это наставление нам, группам благовестия и самим благовестникам, это учение, наставление всей церкви, которая призвана это поддерживать и материально, и духовно, особенно молитвенно, и иметь это в виду, чтобы потом учить их, уча их соблюдать все, что я повелел вам. В этом контексте два раза говорится о повелении. Первый раз повелел прийти на гору, и только те, которые не усомнились, которые пришли по повелению на гору и поклонились Ему, им Он мог открыться и дальше, открыть им, что мне дана всякая власть, и под моей властью я посылаю вас. Идите и делайте это. Учить, крестить, уча соблюдать. И дальше говорит, вот я с вами, или все я с вами во все дни до скончания века. Очень утешительное слово, наставление еще, хотя он уже сказал, привлек к себе, дал задание, наставление, что делать, и сказал, что власть ему на небе и на земле дана. И после еще сопутствует тем, что все я с вами во все дни до скончания века. Я думаю, много черпали, и можно, и надо черпать из этого слова.